Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» американские писатели в Советском Союзе. Трумэн Капота. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Вторую часть «Американского часа» мы отведем заключительному эпизоду из цикла Владимира Абаринова «Американские писатели в Советском Союзе». Первые три передачи цикла были посвящены путешествиям Марка Твена в Россию, Теодора Драйзера в СССР и Джона Стейнбега в Советский Союз. Сегодня речь пойдет о поездке в Советский Союз молодого Трумэна Капоты. Из-за обширного нового материала этот эпизод разделен на две части. Первая вышла в эфир 22 августа. Сейчас в эфире окончание и этого эпизода, и всего уникального цикла, за который «Американский час» крайне благодарен нашему мастеру исторического репортажа Владимиру Абаринову и его собеседникам.
В декабре 1955 года в Советский Союз приехал на гастроли американская музыкальная труппа со спектаклем «Порги и Бесс» Гершвина. В качестве журналиста артистов сопровождал молодой писатель Трумэн Капоте. В первой части нашего разговора с московским литератором и переводчиком Дмитрием Харитоновым мы рассказывали, как начинались эти гастроли, о том, чего ждали от них советские начальники и что они на самом деле увидели. Спектакль произвел фурор в Ленинграде, а затем в Москве. Благодаря очерку Капоте мы знаем множество деталей, знаем атмосферу, которой были окружены эти спектакли. Но в очерке много и того, что не имеет непосредственного отношения к гастролям, много зарисовок советской жизни. И хотя Дмитрий и предупредил нас, что Капоте в этом отношении лукавый автор, что он не строгий документалист, а художник, в его тексте есть эпизоды, в достоверность которых я, например, верю. Вот, например, сцена в ресторане ленинградской гостиницы «Астория», где жили артисты. Это «Рождественский вечер». Советская манера сажать вместе незнакомых людей не способствует оживленной беседе, и в громадном мрачном зале, набитом сливками ленинградского общества, было неестественно тихо. Считанные единицы, главным образом молодые офицеры, танцевали под чинную музыку со своими девушками. Остальные – актеры, режиссеры, художники, группа китайских военных, комиссары с тяжелыми подбородками, их разбухшие золотозубые жены, неподвижно сидели за столиками, ко всему безразличные, как будто их выбросило кораблекрушением – на коралловый риф. Мгновенно оценив обстановку, Эрл Брюс Джексон сказал: «Эй, фрейра, как насчет подбавить жару, чтобы небо совчинку?» Пятеро исполнителей тут же реквизировали эстраду. Гостиничные музыканты и не думали возражать. Все они были поклонниками американского джаза, а один, приверженец Дизи Гиллеспи, собрал громадную коллекцию, слушая иностранные радиопередачи и записывая музыку на пластинки, сделанные из старых рентгеновских снимков. Джуниор Миньот поплевал в трубу, Лоренцо Фуллер ударил пальцами бананами по клавишам, Мозес Ламар громила служеными легкими, затопал ногой, отбивая такт, и разинул громадную, как у аллигатора, пасть. Эффект был такой, как будто потерпевшие кораблекрушение завидели на горизонте корабль. На лицах прорезались улыбки, как развернутые флаги. Столики опустели, все ринулись танцевать. На пластинке, которую американские музыканты записали в Ленинграде, есть эта песня. Она называется «Солнечная сторона улицы», но поет ее другой певец. Чтобы наши слушатели могли оценить луженую глотку Мозеса Ламара, я выбрал другой номер. Эта песня на советской пластинке называется «Бал в негритянском районе», а в оригинале «Don't be late». Не опаздывай. Now, sugar, don't be late. Don't want to be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey, all we gonna have a ball. I wanna dance out of my shoes when they play some General Blue. Tomorrow night at the downtown shuttle ball. Say, honey, it'll be ready by half past eight. Oh, sugar, don't be late, cause we wanna be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey, dance around and have a ball. Oh, that I caught my shoe when they play those General Blues. Tomorrow night at the downtown shuttle ball. еще один отрывок из очерка Трумана Капоте. Он пишет о том, как некоторые артисты побывали на рождественской службе в Ленинградской баптистской церкви. 11 членов труппы отправились в Ленинградскую баптистскую церковь, насчитывающую 2000 прихожан. Среди этих 11 была Рода Бокс, играющая в спектакле «Продавщицу клубники». Днем я случайно наткнулся на мисс Бокс, одиноко сидевшую в асториевском ресторане. Эта кругленькая, веселая женщина с медового цвета кожей всегда очень прибрана, но сейчас ее лучшая воскресная шляпка съехала на бекрень, и она все прикладывала и прикладывала к глазам промокший от слез платочек. «У меня сердце кровью обливается», — сказала она, и грудь ее затряслась от рыданий. «Я вот с таких лет в церковь хожу, но ни разу так не было, что Иисус здесь, рядом, только руку протянуть». «Детонька, он был там, в церкви. Это у них было на лице написано. Он пел вместе с ними, и никогда я не слышала такого пения. Там все больше старички и старушки, а старичкам ни в жизнь так не спеть, коли Иисус не подтянет. А потом пастор, чудный такой старичок, говорит нам, цветным, мол, сделайте милость, спойте спиричуэл. Так они слушали, слова не проронив, только все глядели, глядели, как будто им говорят, что Христос всюду, что с ним никто не одинок. То есть они и сами это знали, но вроде как рады были услышать. Ну вот, а потом пора была уходить. Расставаться. И что же ты думаешь, они сделали? Встали все разом, как один человек, вынули белые платки, машут ими и поют: «Бог с тобой, коли встретимся». Поют, а у самих слезы рекой. И у нас тоже. «Детонька, меня просто перевернуло, крошки проглотить не могу». У нас нет записи «Спиричуэлс» в исполнении Роды Бокс, но есть запись великой Леонтины Прайс, которая работала с этим театром, но в Советский Союз не приехала. Этот классический спиричуэл называется «Боже, иногда я не в силах сдержать слезы». Запись сделана в феврале 1965 года на концерте в Карнеги-Холл в Нью-Йорке.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем исторический репортаж Владимира Абаринова из его авторского цикла «Американские писатели в Советском Союзе». Сегодня речь идет о поездке Трумана Капоте.
Достоверность обоих событий, рождественского вечера в Астории и выступления американских артистов в баптистском храме, подтверждается фотографиями, которые сделал сопровождавший театр фотограф Эд Кларк.
Что касается вымышленности, невымышленности, ну, как вы понимаете, здесь судить довольно трудно, потому что не все можно проверить и не все можно установить. Из этого совершенно не следует, что нужно с каким-то чрезмерным скепсисом относиться ко всему, что Капоте описывает. Конечно, что-то выдумывал. Конечно, что-то делал более красивым, а что-то, наверное, более уродливым, чем то, что было на самом деле. Конечно, складывал в уста каких-то людей те слова, которые эти люди не произносили. Конечно, компоновал и объединял в одном образе разных людей. Все это было, но при этом это не отменяет того, что, конечно, это журналистика, конечно, в основном это, наверное, правда. Наверное, он все это наблюдал, и вот эти трогательные сцены, о которых вы говорите, в них очень хочется верить. И вот действительно очень интересно, как в его восприятии Советского Союза проступает, ну, совершенно отчетливая амбивалентность. То есть что-то ему очень нравится, что-то ему очень симпатично, что-то его трогает и волнует, что-то вызывает сочувствие, а что-то вызывает брезгливость и недоумение и ужас, наверное, потому что вот вы вспомнили сцену избиения, сцену, с которой начинается их загул с этим псевдо Степаном Орловым, и, конечно, вот то, что будет дальше в пивной, это, конечно, абсолютный Герман, абсолютный Хрусталев машину. Вот сцена в пивной, где одноглазый пьяница изображает распятого Христа, ну, вот это, конечно, такой настоящий кошмар. Другое дело, что этот кошмар, ну, как-то уж очень похож на продукт американского южно-готического воображения. Ну, да ладно, опять же, мы не знаем, и, наверное, самые разные сцены можно было наблюдать в советской пивной.
Ну, вот мне сцена в пивной тоже внушает доверие.
Нет, в ней нет никакой фальши, действительно. Она очень сильная. Другое дело, что, конечно, может быть, она даже слишком сильная. Знаете, вот так бывает. Какая-то сцена производит такое сильное впечатление, что кажется, что, ну вот, не могло такого быть. При этом, разумеется, могло.
Эпизод в пивной тоже заслуживает цитирования. «Меня как будто швырнули в медвежий ров. Ярко освещенное кафе было до отказа набито горячими телами, сивушным дыханием и запахом мокрого меха от рычащих, скандалящих, хватающих друг друга за грудки посетителей. Вокруг каждого из столиков толпилась куча мужчин. Единственными женщинами были три похожие как близнецы официантки, дюжие квадратные бабы с лицами круглыми и плоскими, как тарелки. Они не только обслуживали посетителей, но и работали вышибалами. Спокойно, профессионально, со странным отсутствием злобы и с меньшей затратой усилий, чем иному зевнуть, они отвешивали удар, которым вышибало духу мужчины вдвое крупнее их. Помоги, Боже, тому, кто вздумал бы сопротивляться. Воительницы надвигались на него втроем, лупили, пока он не падал на колени, и буквально вытирали им пол, оттаскивая бесчувственную оболочку к дверям и выбрасывая в ночь. За нашим столиком сидели еще человек 8. Заинтересовавшись мной, они начали растаскивать меня по частям, как сороки, выдернули из рук зажигалку, стащили с шеи шарф и стали передавать все это из рук в руки, пристально разглядывая, ухмыляясь, показывая даже самые молодые испорченные зубы, морщины, необъясняемые возрастом. Ближайший ко мне ревниво старался завладеть моим вниманием. Сколько ему лет, 40 или 70, угадать было невозможно. У него не хватало одного глаза, и благодаря этому обстоятельству он умел проделывать фокус, который все время заставлял меня смотреть. Смысл его состоял в пародировании Христа на кресте. Отхлебнув пиво, он раскидывал руки и ронял голову. Через минуту струйка пива, как слеза, вытекала из красного зияния его пустой глазницы. Соседям по столу это казалось невероятно смешным. Дмитрий, а как Капута воспринимал так называемое оперативное сопровождение? Слежка, конечно, была, он несколько раз замечает за собой хвост человека в солнцезащитных лыжных очках.
Конечно, их предупреждали. Вот тот инструктаж, с которого начинается очерк, он же во многом состоял из предупреждения о том, что будут следить, будут прослушивать, будут наблюдать. Ну, не настолько наивным человеком был Капота, чтобы предположить, что вот за всеми будут следить, например, а за ним не будут. Конечно, он должен был догадываться, что за ним более или менее неотступно кто-то следует. Он ведь отнюдь не все время проводил с труппой. Его интересовала еще и другая жизнь. И поэтому он как-то отлучался. Об этом в очерке тоже говорится. Вот этот якобы Степан Орлов. Ведь понятно, что он тоже показал ему, ну что называется, другой Ленинград. Да и Капота сам, я не зря упомянул об этих низкопробных рюмочных, по которым Капота водил своих товарищей по турне. Конечно, он не мог не понимать, что за ними приглядывают. Другое дело, это, по всей видимости, его это как-то не очень волновало, он не чувствовал себя в опасности, он не чувствовал необходимости как-то корректировать свое поведение и свои маршруты вот, в соответствии с тем, что за ним следят. В этом отношении, я думаю, он чувствовал себя, ну, как-то вне советской юрисдикции, что ли.
Из Ленинграда труппа едет в Москву. Вместе с ней едет и Капоте, но его очерк заканчивается Ленинградом. Дмитрий, почему он ничего не написал о Москве?
Мне кажется, что Москву он оставил для другой вещи. С Москвой связан отдельный сюжет. Москву он приберегал для другого. Но для начала нужно сказать, что его впечатления об этой поездке не исчерпываются вот этим вот двухчастным очерком, который впоследствии вышел в отдельной книге. То есть музы слышны – это не единственный источник знания о том, что такое для Капоты был Советский Союз. Дело в том, что, вернувшись в Америку в конце февраля 1956 года, Капота дал некоторое количество интервью. И если суммировать то, что он в в этих интервью говорил, а он говорит и о Ленинграде, и о Москве, то получается следующая картина. Проведенные в Советском Союзе недели были унылыми и тоскливыми. Страна показалась капот чопорной, пуританской и ностальгической. Живопись и театр его категорически не устроили. Многое напомнило ему о романе Оруэлл 1984. Перспективы культурного обмена на правительственном уровне он нашел туманными. Обычные люди, как ему показалось справедливо, запуганы. Зато тем, кто находится в привилегированном положении, доступно все, что душе угодно. Писатели поталантливее, вполне цинично настроены по отношению к режиму, но предпочитают во всеуслышание об этом не заявлять. Если кто-то из писателей проштрафился, то его отправляют в Алма-Ату искупать грехи, а если дело совсем плохо, то в Сибирь. Вот вкратце таковы его впечатления. Но самое интересное в этих интервью – это то, что Капот рассказывает о своем выступлении, не поверите, в Московском отделении Союза писателей. Это выступление было коротким, само по себе, но потом начались разговоры с писателями, и все вместе длилось около 4 часов. Для начала Капота потряс собравшихся упоминанием Фрейда. Он сказал, что именно Фрейд оказал самое сильное влияние на молодых американских писателей. Затем он попытался начать дискуссию о пьесе Николая Погодина «Мы втроем поехали на целину». Его потрясло то, что в «Правде» ставили в упрек автору то, что, значит, у него нетипично. И вот Капота очень удивился, и в «Союзе писателей» он пытался выяснить, а так ли вообще нужно, чтобы все было типично. И имел неосторожность сказать, что вот лично ему интересен стиль. Ему, разумеется, сообщили, что каждое стихотворение и каждая песня должны быть пулей и знаменем. Но это ему Маяковского процитировали. И песня, и стих — это бомба и знамя, и так далее. Голос певца подымает класс, и тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Капота, опять же, очень удивился, чего-то, видимо, другого он ждал. Еще он узнал, что советские писатели ненавидят оттепель Эренбурга, зато любят некоторое количество американских авторов. Бичер Стоу, например, очень любит вот Уитмана, Говарда Фаста, Драйзера любит, Лондона, Фроста и Фолкнера. Вот Фолкнер его, видимо, обрадовал, и он посоветовал своим советским коллегам перевести еще немножко южан. Карсон Маккаллер, например, и Юдор Уэллс.
Неужели тогда уже Фолкнер был издан в Советском Союзе?
Было несколько переводов, буквально 2-3 рассказа. То есть понятно, что по-настоящему Фолкнера прочитали и перевели спустя годы, но, тем не менее, какие-то вещи были переведены. Был переведен, в частности, рассказ «Победа» в 1936 году. То есть как-то Фолкнера все-таки знали. И Капота тоже был этим приятно удивлен. И вот, видите, посоветовал даже других авторов. Но до их перевода, в общем, тоже нужно было пройти каким-то годам, чтобы перевели Юдора Уэллса и Карсон Маккаллер. Да, собственно говоря, и самого Капота, ведь его на русский язык перевели впервые только в 1963 году.
А что это была за встреча такая? И с кем именно он из писателей встречался, и в каком формате?
Я этим тоже сейчас занимаюсь. Это тоже будет часть той публикации, о которой я нескромно упоминал. Надо сказать, Капота очень осторожен в том, что касается имен. Видимо, он понимал, видимо, он думал, что без необходимости лучше какими-то именами не бросаться. Не говоря уже о том, что просто он мог этих имен не знать, мог совершенно не понимать, с кем он разговаривает и кто перед ним находится. То есть вот его впечатления, они имеют... Ну, в основном такой вид. Я познакомился с одним молодым писателем. Он только что прочел роман Оруэлл, вот тот самый 1984, и сказал мне, что его обязательно нужно издать в Советском Союзе, чтобы советский читатель понял, как это все смешно и как это все не похоже на правду.
Вот в этом случае действительно писателя вряд ли стоило называть по имени.
Или вот он еще говорит, когда я сказал, что сильнее всех на американских писателей молодых подействовал Фрейд, встал один молодой писатель и спросил, кто такой Фрейд. Повисло неловкое молчание, и после этого писатели сказали, что Фрейд — это слишком серьезная тема, чтобы ее сейчас обсуждать. И поэтому, если он хочет, ему могут в частном порядке рассказать про Фрейда. То есть формат был вполне неофициальным. С одной стороны, Капоте оказался фигурой достаточно интересной для того, чтобы, в принципе, такую встречу устроить, но фигурой не настолько масштабной, чтобы превращать это в какое-то, знаете, ну, такое совсем официальное мероприятие, писать об этом в газетах и так далее. Нет, это была неформальная встреча с американским, ну, наверное, коллегой, можно сказать так.
Мы подошли к самому интересному и интригующему моменту, который стал для меня совершеннейшей новостью. Вы сказали, что он припас Москву для какого-то отдельного литературного проекта. Ну и что же это был за проект?
В Москве Капоте познакомился с золотой молодежью, очень высокой социальной пробы. Это были дети какой-то колоссальной советской номенклатуры и их друзья. Эти люди были абсолютно вестернизированы, говорили на иностранных языках, читали «Нью-Йоркер», читали «Капоте» и, в общем, вели совершенно не советский образ жизни, чем Капоте страшно заинтриговали.
А как же он с ними познакомился?
К нему едва ли не на улице подошел человек вот из этого круга и на хорошем английском представился. И так Капоте оказался в этом кругу, для которого, как ему сказали, он был кумир.
Это, кстати, очень интересная особенность советской цензуры. Многие авторы считались антисоветчиками или представителями упадочной культуры и по-русски не издавались. Но, например, в библиотеке иностранной литературы их книги были... Уровела там, конечно, не было, но таких авторов, как Энтони Бёрджесс и Кингсли Эмис, я там читал и даже брал по абонементу домой. А в магазине книг на иностранных языках на улице Качалова, нынешней Малой Никитской, спокойно продавались книжки Флеминга про Джеймса Бонда. Ну, понятно, что у этой молодежи были дополнительные возможности добывать такую литературу.
Начал ездить к ним на дачу, начал с ними общаться и понял, что хочет о них писать. Понял, что вот этот мирок внутри советского мира его страшно интересует. И он решил писать о них еще один очерк для того же «Нью-Йоркера». Именно ради этого очерка он еще дважды приезжал в «Союз» в начале 58 года и ранней весной 59-го. Он собирал материал. Более того, он даже что-то написал. Летом вот того же 59-го года он сообщил главному редактору «Нью-Йоркера» Уильяму Шону, что закончить этот очерк он не сможет. Он сказал, что уже при встрече с Шоном он сказал ему, что боится, что вот героев этого очерка сошлет в Сибирь, если опознают, а то и чего похуже. И очерк этот он не дописал. От него осталось только название. Он должен был называться «Дочь русской революции», потому что героиней этого очерка, такой главной, центральной фигурой должна была быть некая барышня, вокруг которой этот кружок сформировался, то есть такая вот хозяйка салона, дочь русской революции. Кроме названия осталось несколько десятков тетрадных страниц, не столько написанных, сколько исписанных, потому что там все в зачерке, у них по метках. В общем, это читается с невероятным трудом. Эти страницы у меня. И я готовлю, вот та публикация, о которой я в третий раз сейчас упоминаю, она будет включать в себя и этот очерк тоже.
Может быть, Капоте просто охладел к этой теме и нашел такое оправдание?
Очень может быть, разумеется, конечно. Вот, вы знаете, это тот случай, когда, мне кажется, что словам этого автора вполне можно не поверить. То есть, с одной стороны, наверное, приятно думать, что вот он осознал свою ответственность перед этими людьми и понял, что может их страшно подвести. А с другой стороны, действительно, вы правы, похоже, вот что-то заставило его отвлечься. То ли он решил сосредоточиться на следующей своей книге, на вот этом хладнокровном убийстве. То ли что-то внутри самого этого сюжета заставило его в нем разочаровать. Может быть, что-то произошло буквально просто на уровне личных отношений. Но, как бы то ни было, не дописал, а то, что написал, нуждается в расшифровке, комментировании и так далее. Чем я и занимаюсь.
Думаю, вряд ли героям грозило серьезное наказание. Но все-таки это был уже не Сталин, а Хрущев, и на своих номенклатурных дачах они были под присмотром охраны.
С одной стороны, да. Но с другой стороны, и тут опять же мы вступаем на зыбкую почву неопределенности между фактом и вымыслом, он об этой кампании отзывается как о едва ли не... Ну, тут смешно говорить подпольный, потому что это был совершенно другой уровень. Они были как раз вознесены над советской действительностью просто в силу своего наследственного номенклатурного положения. Но как раз, может быть, ему было интересно так считать. Может быть, ему внушили такую мысль, но он как раз упирает на такую отграниченность этого кружка от советского мира, о том, что они были едва ли не... Ну, не то, что законспирированные, но он был уверен, что о них мало кто знает, что вот об этой несоветской жизни, которую те вели, мало кому известно. В общем, он всячески подчеркивает такую, знаете, элитарно-конспирологическую составляющую этого кружка. При этом, конечно, вы правы, и, скорее всего, никто бы их пальцем не тронул, тем более... Ну, как нетрудно предположить, все они наверняка были под колпаком, что называется, под наблюдением, кому надо, знали их имена и прочее.
Очерк Трумана Капоты заканчивается тем, что артисты читают сообщения американской прессы о сногсшибательном успехе гастролей. Закончим этой цитатой и мы, а потом послушаем еще одну запись с советской пластинки театра Everyman Opera. Это классическая композиция Бобби Трупа «66-я дорога». Поет солист театра Нед Райт. Весь вечер члены труппы, проходя через холл, останавливались и читали телеграмму из Нью-Йорка. Прочитав, они ухмылялись и уходили пружинистой походкой. «Ну, как тебе нравится, друг?» — сказал Эрл Брюс Джексон Уорнеру Уотсону, читавшему телеграмму с ним рядом. «Мы в историю вошли?» — на что Уотсон, потирая руки, ответил. «Ага, точно. Историю мы заарканили».
My way, and that's the best. Get on E66. It winds from Chicago to LA, 43,000 miles all the way. Get on E66. Go to St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks mighty free. See Amarillo, there's Gallup, New Mexico. Yes, when we make that California trip, you get your kick on Route 66. Go to St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, the mighty free.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.